Второй ответ Петровичу. Приведу второй фрагмент того же письма и моего ответа на него. Цитата. «Мой собеседник сделал потрясающий вывод. Рыночная экономика хороша тем, что регуляция в ней осуществляется теми же методами, что и в природе, выживает сильнейший. А раз эта система близка природе, то и справедлива и является наилучшей». Я возразил, если бы человек подчинялся природе, а не пытался бы приспособить ее для себя, то мы и сейчас жили бы в пещерах, если жили бы. Петрович. Вторая проблема, затронутая в письме, — истоки рыночной экономики. Сначала насчет близости к природе. У нас в компании в молодости, когда о ком-то говорили, что он близок к природе, то имелось в виду, что он от природы недалек. Уверены ли вы с вашим другом, что в природе выживет сильнейший? Для бактерий это так. А уж для птиц и млекопитающих, кроме самых примитивных, это вовсе не так. Почти нет животных, которым не были бы свойственны те или другие формы общежития в стае, стаде, группе. Вопреки тому, что иногда думают, стая дает возможность выжить покалеченному собрату и иногда даже распространяет принципы взаимопомощи на другие виды. Я как-то видел редкие кадры, как бегемот отбил антилопу у крокодила. Маугли не вымысел. Слабый, но в стае выживет, а сильный, но неуживчивый, погибнет. Попробуйте отобрать у собаки еду. Но у меня был случай, как-то раз я приболел, и мой пес принес мне на подушку свою кость. Все домашние животные от природы — коллективисты, даже домашние кошки. Они происходят от нубийской кошки, которая легко приручается, а очень похожая европейская лесная кошка к общежитию с человеком непригодна. А почему? Лесная по жизни индивидуалистка, а нубийская живет в норах небольшими коллективами. По своим моральным качествам собака гораздо ближе к человеку, чем волк, но не из-за тысячелетней близости. Она и одомашнена была именно потому, что психологически совместимо, а вот волка человек так и не приручил. Вся взаимопомощь в стае построена на принципе посильной взаимности. Я читал мемуары одного нынешнего полярника, по-моему, Федорова, в которых он много пишет о ездовых собаках, у него было время за ними наблюдать. В стае собак на зимовках были сложные отношения, и бывали случаи, когда всей стаей они разрывали какую-либо одну. Случаи для невнимательного человека необъяснимые, но Федоров заметил, что всегда эти казни были за дело. Жертва была или вороватая, или беспричинно агрессивная, или даже просто ленивая, не тянет лямку, как все. То есть это у нас в биологии. Ты мне спину почешешь, я тебе. Но если ты раз попользовался и не возместил два, то иди-ка ты, милый друг, куда подальше. То есть тот индивид, который получает благо, должен отдать столько же, и стая за этим следит. Нельзя пускать дело на самотек. Если возврат товаров и услуг не будет контролироваться со стороны, то ленивые или бестолковые индивиды разрушат внутренний рынок стаи. Как легко догадаться, этот принцип общественного контроля ставит предел увеличению стаи. Начиная с определенной численности, контроль всех за каждым становится невозможным, и рано или поздно это отражается на качестве обмена. Так что вы верно говорите, что рыночная система близка к природе, потому что некоторые основы рынка коренятся даже в биологической природе человека. Это естественно для человека предложить что-то ценное для другого и ожидать, что тот что-то даст взамен, даже если это тот — собака. Но вот только не надо путать рынок, то есть обмен вещами и услугами, и борьбу за существование, естественный отбор. И цель рынка не в селекции, не в выживании сильнейшего, а во взаимопомощи, в обмене плодами труда. И то чувство неловкости, которое возникает, когда не можешь отплатить за услугу, возможно, вполне инстинктивное. Наша идеология в недавние годы не любила подчеркивать родство психики животных с человеческой, но ведь и многие потребности на удовлетворение которых базируются целые сектора рынка, являются вполне биологическими. Это человеческий шовинизм считать, что мы так уж далеко ушли от животных. Многое у нас общее, и не только красная кровь. Конечно, неумение сосуществовать в рынке снижает шансы индивида на выживание, как и другие эффекты поведения. Но отбора в рынке нет. Он не для того создавался, он от других механизмов произошел. Конечно, человеческий рынок более сложен, чем обмен услугами в собачьей стае, но даже некоторые его механизмы могут осваивать не только люди. Так наиболее высокоорганизованные животные могут даже понять, что для других представляют ценность вещи, им самим ненужные. Вот пример. Вокруг одного из храмов в Южной Индии живет стая священных обезьян, которая является туристической достопримечательностью. Тамошние макаки выпрашивают подачки у туристов, но не едой, а деньгами. Они разбираются в сравнительной ценности монет, а не задачливых шутников, дающих им монетку, не имеющие хождения, обезьяны могут и укусить. Обезьяны покупают то, что им надо. Ну, там бананы, газету МК у торговцев вокруг храма, освоивших вот такой экзотический рынок. Так как кроме ценности мелких монет эти макаки больше ничего в валютно-финансовой сфере не понимают, то их смело можно считать непосредственными предками школы монетаристов. Независим ли современный рынок от общества? Иногда даже говорят, что сначала возник рынок, а потом уже все остальные институты человеческого общества, община, государство. Так ли это? Вот представьте себе ситуацию. Вы идете по переулку, а там бабуля с прилавка продает яблоки. Почему вы не просто берете яблоко, а платите за него? Ведь бабуля ничего вам не сделает, не сможет, даже если догонит. А очень просто. Есть милиция, суд и тюрьма, и каждый человек принимает участие в рыночных отношениях, подсознательно учитывая существование этих государственных институтов. Кто не хочет или не способен их учитывать, рано или поздно с ними знакомится, если государство цивилизованное. Вот поэтому государство первично, а нынешний современный рынок вторичен, и все разговоры о независимости рынка от государственного регулирования – глупости. Кстати, когда говорят, что где-то люди цивилизованы и так, без жестоких наказаний, надо просто посмотреть повнимательнее на историю такого общества. Да, англичане законопослушны, а лондонские бобби дежурят без оружия и дубинок, как у нас милиционеры когда-то. Но чудес не бывает. Просто в Англии 300 лет подряд вешали за кражу носового платка. Разве не отразилось это на ментальности, извините за выражение, англичан? Тут можно несколько вольно процитировать умнейшего нашего писателя, мариниста А.Б. Снисаренко, пишущего на исторические темы. Первые купцы в гомеровские времена были одновременно пиратами и бандитами. Подплывая к поселению какой-нибудь прибрежной общины, они мучительно соображали, оценивая соотношение сил. От этого зависела программа действий, что делать, налетать и грабить или торговать. И местные, глядя на подплывающий корабль, решали в уме такую же экономическую задачу. Торговля же с чужаками была делом рискованным. Нередкость были случаи, когда, усыпив бдительность местных несколькими сеансами мирной торговли, купцы захватывали столпившихся у кораблей женщин и отчаливали за считанные минуты, в десятки раз превысив рентабельность торговой экспедиции. Зачастую в те времена чужеземца на всякий случай сразу убивали. Это была единственная и очень действенная защита от коварства морских разбойников. Какой рынок был тогда возможен? Только обмен между соседними общинами, поскольку соседи хоть и не любили друг друга, но знали, что от кого ожидать. Не было государств с их полицией и судами, зато существовало межобщинное право, регулировавшие отношения с помощью известных стандартных приемов вроде кровной мести. В этих условиях был еще не рынок, а обмен. Пленницу на меч, шкуру медведя на пару овец, меру репы на меру ячменя. А первые государства, взимая некоторую мзду, обеспечивали для всех участников торговых операций общие и понятные правила игры. И в конце концов, именно эта форма рынка, а не гомеровская, привелась. Очень многие известные города возникли именно как укрепленные, безопасные рынки под патронажем местного авторитета, царька, а не как племенные убежища на случай войны. Тогда и появились предпосылки для настоящего рынка. Так что рынок — это не борьба индивида с индивидом за существование. Голливудские герои, красивые, сильные, агрессивные индивидуалисты, вымерли миллионы лет назад, еще на стадии присмыкающихся. Их нет в природе. Остались связанные взаимной защитой стаи, соединенные взаимопомощью общины, скрепленные внутренним рынком государства.